Свежее утро на радио «Спутник».
Всемирный день дикой природы отмечаем сегодня. И коли уж мы говорим о лесе, то давайте придется вернуться нам в конец сентября 2020 года, потому что именно 30 сентября, по-моему, на самом высоком в России уровне наконец-то занялись проблемой сохранения лесов в России. Говорили тогда, совещание было у президента, и эта отрасль давно ждала ужесточения наказаний для борьбы, например, с черными лесорубами, для борьбы с лесными пожарами. И что же действительно необходимо сделать, и что может сделать каждый человек, вот каждый человек в отдельности. То есть не надо чего-то глобального ждать, а все мы, каждый из нас, что может сделать для сохранения лесов. Сейчас поговорим об этом на прямой связи со студией «Радио Спутник», руководитель программы по сохранению биоразнообразия Всемирного фонда дикой природы Владимир Кревер. Здравствуйте, Владимир.
Здравствуйте.
День добрый.
Вот позвольте, я сначала задам вам вопрос, который у нас вот в Ютьюбе наши зрители прислали. Почему правительство не дает законодательную базу для разведения частных лесов в России? Так делают в Бразилии, в Габоне, а у нас это запрещено, пишет нам слушатели. Я вот не знаю, действительно ли в Бразилии и в Габоне можно такие частные леса, частные насаждения. Но, вероятно, вы знаете, действительно в России нельзя частный лес иметь, и почему? Может быть, для кого-то, для каких-то крупных производителей это, наоборот, было бы, кстати, выгодно?
Так, уважаемые друзья, тут, видимо, при подготовке эфира вышла некоторая накладка. Дело в том, что я занимаюсь сохранением зверюшек, а лесная программа, ваши вопросы, они больше связаны с сферы деятельности нашей лесной программы. И я, честно говоря, не уверен, что я смогу квалифицированно ответить вот на такие вопросы.
Тогда мы будем задавать вам квалифицированные вопросы, знаете, по сохранению биоразнообразия. Сейчас на прямой связи с нами в первой половине нашей программы были сотрудники двух заповедников Приокско-Террасного и Байкальского. И вот что касается сохранения зубров, у нас был вопрос. И сейчас там, здесь на юге Московской области, разводят зубров, потом их отправляют в заповедники. А в дикой природе они по-прежнему находятся в опасности. Вот знаете ли вы, размышляли ли вы о том, как можно сделать так, чтобы такие животные, крупные в том числе, чувствовали себя в большей безопасности не только в заповедниках, но и в обычных лесах, в которых вот у всех есть доступ?
Да, зубр как раз очень хороший такой пример для разговора на эту тему. Вид был восстановлен в послевоенные годы в России в дикой природе, правда, к сожалению, только в основном на Кавказе. Ну и в 90-е, когда у нас вообще стала рушиться вся система природоохранная, на Кавказе он снова оказался под угрозой исчезновения, численность падла катастрофически. Mm-hmm. А поэтому в середине 90-х, когда в России стартовала новая программа по восстановлению зубров, в первую очередь звери привозились в Россию для выпуска в природу из питомников, как российских, это Приокский, Террасный и Окский заповедник. Возили зверей из-за рубежа, но, разумеется, в первую очередь для выбора места для создания новых вольноживущих популяций опять-таки выбирают с территории особо охраняемых природных территорий заповедники, заказники, национальные парки. Но это понятно, это места, где хорошо налажена охрана, где проще можно организовать необходимую подкормку в зимний период. И этот процесс идет до сих пор. То есть, когда мы продолжаем сейчас наращивать группировки зубров в нашей стране, мы в первую очередь исходим из того, при подборе территорий для их создания, чтобы там была налажена охрана, чтобы звери себя там чувствовали комфортно. То есть до сих пор мы в основном в рамках этой программы работаем на территории особо охраняемых природных территорий. Но в перспективе, разумеется, эти звери по мере наращивания численности будут выходить за пределы заповедных территорий, поэтому сейчас шаг за шагом налаживаем работу с охотничьими хозяйствами, чтобы там звери себя чувствовали не менее комфортно, чем на особо охраняемых территориях.
А вот как вы думаете, эти звери, они по-прежнему дикие, не становятся ли они беспомощными или уже, ну, как бы не совсем дикими, и они себя ведут не так, как заложено им природой, они ведут, возможно, совершенно по-другому, если они были до этого обеспечены едой.
Ну и мне кажется, одна из главных проблем, они перестают в должной степени бояться человека.
Да, людей, которые их кормили и выращивали.
Ну тут, может быть, проще тогда посмотреть еще на один проект, который мы реализуем с коллегами из самых разных природоохранных структур, включая Минприроды Российской Федерации. Это восстановление переднеазиатского леопарда на Кавказе. Для тех зверей, где это, для кого это необходимо, перед выпуском в природу звери в реале сдают экзамен, ну, точнее, по-научному это, конечно, называется тестами, на отношение к людям. Если для зубров проблема не столь актуальна, но в конце концов зубр, даже если выйдет людям, ну, самое плохое, что может произойти, потопчет чьи-то посевы, может обладать какие-то деревья в саду. Такие прецеденты бывают, но они не влекут за собой сильно неприятных последствий. А когда мы говорим о хищниках по типу леопардов, то, разумеется, здесь приходится обращать серьезное внимание на то, как звери реагируют на человека, и для выпуска в природу выбираются звери, которые, с одной стороны, подтвердили свою способность жить в дикой природе, то есть они умеют охотиться, добывать привычный для них корм, а с другой стороны оценивается поведение именно на предмет избегания человека. То есть зверь должен к человеку относиться настороженно.
Это целая психология диких зверушек, что ли, получается?
Да, это по факту. Да, это, во-первых, их когда даже выращивают в центре по разведению леопардов в Сочинском национальном парке, общение с ними людей минимизировано настолько, насколько это возможно. И потом, да, вот зверь в реалиях проходит тест на то, как он относится к человеку.
Владимир, тест для кошачьих. Ну, раз уж мы стали о них говорить, и о кавказских заповедниках, в том числе о территории Кавказа, то вот несколько лет назад как раз говорили о сложной ситуации, которая сложилась со снежными барсами. Это действительно так? И предпринимаются ли усилия тогда, чтобы исправить?
Да, по снежному барсу, он же ирбис, ведет сейчас довольно большой комплекс работ. По счастью, в отличие от зубров, переднеазиатских леопардов, зверь на территории России в дикой природе не исчез. И для того, чтобы он восстановился до того уровня, сколько его в принципе в природе может быть, надо решить две основные проблемы. Это обеспечить нормальную кормовую базу и снять браконьерский прессинг на него. Чем, собственно, мы сейчас активно и занимаемся.
А ну, только ли браконьеры угрожают животным? Потому что, возможно, какие-то другие вещи или проблемы есть?
Ну, у ирбиса как бы конкурентов в природе нет. То есть нет хищника, который питался бы ирбисом. Соответственно, основная, единственная по факту для него угроза – это человек. Угрозы бывают прямые. Это когда люди ирбиса добывают, иногда целенаправленно, иногда, к сожалению, ирбисы попадают в петли браконьеров, которые ставят их для добычи кабарги. Но при любом раскладе вот, прямое преследование человеком этого зверя. Ну и бывает, конечно, уничтожение места обитания. Для ирбиса это, правда, в меньшей степени свойственно, но это тоже присутствует.
Владимир, сознательным людям в завершении нашей программы дайте, пожалуйста, там один-два важных совета, которые с точки зрения вашей помогут нам всем сохранить ирбиса, леопарда, зубров, ну, в общем,
волков,
да, как поменьше влиять на природу? Может быть, мы о чем-то вообще не задумываемся, а следовало бы это сделать?
Ну, наверное, тут все-таки одним советом как-то обойтись сложно. Я такого универсального волшебного слова не знаю, честно говоря. Наверное, надо ограничить. Можно ограничиться, в общем-то, общеизвестным призывом к тому, что давайте вести себя на природе как люди, по-человечески. Не надо мусорить, не надо ничего рубить, не надо поджигать, потому что иногда на самом деле брошенная спичка окурок приводит к таким последствиям, что гибнут десятки, сотни зверюшек, птичек и так далее и тому подобное.
Владимир, поздравляем вас с вашим профессиональным праздником, я так думаю, со Всемирным днем дикой природы. Благодарим вас за то, что нашли время сегодня с нами поговорить. Руководитель программы по сохранению биоразнообразия Всемирного фонда дикой природы Владимир Кревер был на прямой связи со студией «Радио Спутник». Сегодня мы отмечаем вот этот праздник, Всемирный день дикой природы. Но мне кажется, что и завтра, и послезавтра, и всегда. Хотелось бы. И, ну что, будем относиться к природе как можно более ответственно.
И бережно.
Бережно. Мы работали для вас вместе с Еленой Глещинской. Спасибо.
Спасибо.